У нас добрые товарищеские отношения. Я считаю, что такого рода разговор невозможно пытаться откладывать и откладывать. Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины. Либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН. Вот, собственно говоря, очень простой выбор. Никто не хочет никаких войн, Боже упаси, но предъявлять аргументы, требовать ответов от тех, кто нарушает устав ООН, обязательно надо. И я вас заверяю, что все больше и больше стран, особенно стран со своей историей, со своей культурой, цивилизационным наследием своим, хотят занимать именно такую позицию. Потому что когда-то это разговор должен быть неизбежен. Я очень надеюсь, что именно ООН с ее корнями в уставе, величайшем документе всех времен и народов, сыграет такую катализирующую роль в развитии такого честного, повторю еще раз, диалога без ультиматумов, без угроз и без попыток силой решать проблемы, в том числе и силой финансовой, экономической, какой там еще обладают наши западные коллеги, злоупотребляя своим положением в мировой системе, ну, я считаю, уже просто беспредельно. Что касается переговорных решений, да, мы за переговорные решения, как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент Зеленский предложил переговоры, согласились, но то, как себя вела украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно, это, конечно, удручает. Судя по всему, переговоры их особо не интересуют, они полагаются на то, что сейчас, как им обещали те, кто призывает не дать России победить, и наоборот, те, кто призывает победить Россию и разрушить Россию, что они будут эту линию продолжать путем накачки Украины вооружениями в огромных количествах. И если это будет продолжаться, конечно, переговоры едва ли будут иметь какой-то результат. Но я повторю еще раз, мы привержены переговорному решению, привержены и прекращению огня, чем мы занимаемся ежедневно, объявляя гуманитарные коридоры, которые игнорируются, в частности, засевшими в Азовстале боевиками батальона Азов, которые ходят со свастикой, с эмблемами и символами нацистских батальонов СС, Waffen-СС, и о которых, кстати, президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста CNN, по-моему, сказал, ну, у нас таких много батальонов, они такие, какие они есть. Вот эту фразу «они такие, какие они есть» в интервью вырезали. Уж совсем показалось все-таки стыдно предъявлять западному демократическому сообществу человека со всеми его потаенными мыслями. Вот, поэтому готовы на переговоры. Если есть у кого-то интересные идеи, будем готовы их выслушать. О посредничестве как таковом, ну, по крайней мере, сейчас на предыдущих этапах украинские переговорщики речи не вели. Наши команды встречаются вдвоем. Ну, встречались на территории Белоруссии 3 раза. Один раз встречались на турецкой территории. Это площадки для переговоров. Мы признательны и тем, и другим за гостеприимство, за организацию этих переговоров. Но говорить о посредниках на данном этапе, по-моему, рановато. Мы хотим получить ответ на последний вариант проекта документа, который мы передали дней уже 10-12 назад, и о котором украинские переговорщики своему президенту не доложили. По крайней мере, неделю спустя он не был в курсе, что такой документ был внесен. Спасибо.
If I may, as the Secretariat was mentioned, I'd like to say that the Secretariat,
я уже упоминал, я хочу добавить, что секретариат ООН полностью следует всем принципам и положениям устава ООН. Сейчас, если у меня есть какие-то сожаления, так это то, что ООН не может участвовать в нормандском формате в процессе мирного урегулирования конфликта, чтобы можно было четко озвучить провал и причины провала Минских соглашений. Кроме того, я хочу добавить, что Российская Федерация имеет множество жалоб на нарушения в системе работы ООН. Но я хочу со своей стороны сказать, что наши механизмы предусматривают урегулирование всевозможных неудач. Все это предусмотрено в уставе ООН. Есть одна очевидная вещь. И никакие аргументы не могут это изменить. На территории Российской Федерации нет вооруженных сил Украины, но есть вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины.
Пожалуйста, Лента.ру.
Добрый день, Валентина Шварцман, Лента.ру. Если позволите, у меня вопросы к обоим спикерам. Сергей Викторович, как ожидается, позднее сегодня в Генеральной Ассамблее ООН пройдет голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето, которое предполагает созыв Генеральной Ассамблеи каждый раз, когда одна из стран пятерки постоянных членов Совбеза накладывает право вето. Вот как в Москве оценивают подобную инициативу и как в целом российская сторона относится к предложениям по реформированию Совета Безопасности и, в частности, инициатива, которая предполагает отмену наложенного вето в случае, если, ну, после проведения соответствующего голосования в Генеральной Ассамблее. И, если позволите, господин Гутерреш, как вы лично, как генеральный секретарь ООН, считаете, нужно ли вообще реформировать сам механизм права вето? Спасибо большое.
Что касается резолюции, которая внесена в Генеральную Ассамблею, она, и это четко оговорено, не имеет отношения и не будет влиять хоть каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета Безопасности. Право вето никуда не денется, я вам могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор Организации Объединенных Наций. Без него организация пойдет в разнос, потому что великие державы, постоянные члены Совета Безопасности, конечно же, прежде всего опираются на принцип единогласия, который в уставе заключен, и который позволяет избегать резких столкновений между ними. Другое дело, что сейчас мир стал другим, его хотят, вот американцы об этом публично заявляют, сделать однополярным навеки вечные. Но объективный процесс идет в обратном направлении, мир многополярный, и мы не раз говорили, что Совет Безопасности должен избавиться от своего главного дефекта – засилья одной группы стран. Из 15 мест 6 принадлежит западным странам и их союзникам. Конечно, развивающие страны недопредставлены, и мы не раз подчеркивали, что мы хотим видеть представителей Азии, Африки, Латинской Америки в составе этого органа на постоянной основе. Напрямую упоминали наших партнеров из Индии и Бразилии, в частности. Но обязательно при этом должна быть и кандидатура от Африки. Поэтому вот резолюция, о которой вы упомянули, которая предполагает обсуждение на Генеральной Ассамблее ситуации, возникающих после применения вето в Совете Безопасности, она не имеет отношения к процессу реформы. Она, в общем-то, нацелена на демократизацию принятия решений. И мы готовы присоединиться к консенсусу, если он будет складываться. Здесь очень важно на основе консенсуса работать, потому что многие резолюции, которые принимаются даже меньшинством голосов, потом порой начинают преобладать по тем или иным направлениям, выгодным прежде всего западным странам. Но я бы, честно говоря, пошел бы еще дальше. Совет Безопасности может быть лишен возможности принять резолюцию не только в результате применения одного или нескольких вето, но и в результате воздержания при голосовании 6-7 стран. Это тоже ведь случай, когда Совет Безопасности расколот, и, наверное, Генеральная Ассамблея не должна оставаться безразличной к такой ситуации. Поэтому, да, я считаю, что это, в принципе, здоровый процесс. Если страна применяет вето, значит, ей есть как объяснить свое голосование. И в тех случаях, когда речь пойдет о Российской Федерации, наверное, такие случаи будут, мы сможем объяснить убедительно те или иные свои позиции, которые мы занимаем в Совете Безопасности.
If I am able to interpret those that so many years ago,
если я в состоянии интерпретировать, толковать документ, наш главный документ, устав, он был создан для того, чтобы все было сделано для предотвращения конфронтации между членами, постоянными членами, чтобы предотвратить, по сути, еще одну мировую войну. Поэтому право вето, оно именно с этой целью было введено. С течением времени, возможно, мы должны признать, что право вето употреблялось слишком часто, без достаточных оснований очевидных. И поэтому я очень поддерживаю движение в сторону умеренного использования права вето, чтобы это случилось, нужно, чтобы 5 членов, постоянных членов, согласились. И для этого нам нужно, чтобы представленность действительно возросла. Например, Африка. Африка стала двойной жертвой колониализма. В первую очередь, исторически она была колониализирована. Потом, когда государства Африки обрели независимость, они недопредставлены в многосторонних организациях, как, например, НАТО. Поэтому я тоже считаю, что во многих учреждениях развивающиеся страны недостаточно представлены. И это нужно урегулировать.
Мои вопросы к министру Лаврову. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как Россия ответила на предложение украинской стороны по поводу проведения специального раунда переговоров на территории Мариуполя? Второй вопрос. Какие меры предпринимаются российской стороной в отношении наращивания американцами поставок оружия Киеву? Спасибо.
Да, я слышал про такое театрально презентованное предложение украинской переговорной команды, вот той команды, которая с нашими переговорщиками общалась и в Беларуси, и в Турции, потом по видеоконференц-связи, провести очередное заседание в Мариуполе прямо у стен Азовстали. Ну, что могу сказать? Театральный жест, действительно. Украинцы любят все инсценировать. Видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить. Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые, повторю, уже больше 10 дней, как находятся на их стороне, о которых, как выяснилось, даже Зеленский не слышал. Что касается, да, поставок вооружений Киеву, ну, не только американцы поставляют вооружение, они предпочитают заставлять Европу этим заниматься, хотя сами тоже делают соответствующие шаги. Мы уже не раз говорили, что как только вооружение иностранное оказывается на территории Украины, это законная цель для нашей специальной военной операции. Наши войска на территории Украины, наши войска отстаивают права людей, которых 8 лет бомбили, и независимо от того, кто входил в нормандский формат или не входил в нормандский формат, они все молчали, включая и Германию с Францией как соавторов минских договоренностей. Все эти годы жестоким притеснением подвергалось все русскоязычное население, не только Донбасса, не только двух республик провозглашенных, но и Украины в целом. Посмотрите, это все есть в статистике, какие законы были приняты по отношению к русскому языку, по отношению к средствам массовой информации на русском языке. Причем не только российские каналы были запрещены. Запрещали и украинские каналы, если они находились в руках оппозиционной партии, парламентской, легитимной, легальной партии. Ну и многое другое. Потом окончательно уже были приняты решения запретить русский язык в быту. И еще раз подчеркну, насаждалась нацистская идеология и практика. Все стыдливо прятали голову в песок. И внутри нормандского формата, и за рамками нормандского формата. А те оружия, вооружения, которые уже тогда на Украину завозились, они реально представляли угрозу Российской Федерации. Военные базы, которые, в частности, британцы строили на Азовском море, напрямую такую же угрозу представляли. И, к сожалению, мы не слышали никаких симпатизирующих голосов из различных районов мира, когда уже в качестве последней попытки прошлой осенью предложили американцам и натовцам заключить договоры, нацеленные на то, чтобы обеспечить безопасность в Европе, не прибегая к расширению членства в военно-политических блоках. Вот сейчас мы занимаемся ликвидацией каких угроз и ликвидацией тех действий, которые Запад предпринимал в нарушении своих обязательств не укреплять свою безопасность за счет безопасности России.
И завершающий вопрос агентству «Спутник».
Что же, это была пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Они сказали в целом многие вещи, которые уже ранее обозначала каждая из этих сторон. Напомню, что Антонио Гутерреш прилетел с задачей установить возможность для мирных переговоров, прекращения огня, гуманитарных коридоров. Ну, такую задачу он сам для себя озвучил. Украинская сторона, в Киев, в который он полетит послезавтра, говорил как раз, что у Гутерреша нет полномочий переговоры вести от Украины. К нашему эфиру скоро должен присоединится политолог Дмитрий Орешкин, и мы с ним обязательно обсудим все то, что здесь было сказано. Вот мне подсказывают, что уже готов. Да, Дмитрий, здравствуйте снова. Рад вас видеть вновь. Скажите, пожалуйста, мы очень долго ждали пресс-конференции Лаврова и Гутерреша, и в итоге есть такое ощущение, что не то, что радикально новых заявлений, вообще новых заявлений на ней не прозвучало, несмотря на то, что ООН в том числе грозился, что сможет организовать какие-то там, постарается организовать гуманитарные коридоры или перемирие.
Плохо вас слышу, прошу прощения.
Дмитрий?
Да, я слушаю вас.
Слышите?
Еще раз. Да.
Ну, хорошо. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление от пресс-конференции, потому что есть ощущение, что новых заявлений мы на ней не услышали.
Ну, новых заявлений было мудрено ожидать. Господин Лавров повторил все те формулы, которые он и раньше озвучивал, указал Гутерришу на устав ООН. Гутерриш ему совершенно справедливо отметил, что, оставив за скобками соображение о том, что насчет устава ООН Гутерреш понимает несколько лучше, чем господин Лавров, и подчеркнул, что Генеральная Ассамблея признала факт вторжения России в суверенное государство под названием Украина. Что дьявольски сложно отрицать, потому что российские войска находятся на территории суверенного государства. Российские войска обстреливают города суверенной Украины. Называя это специальной операцией, называя это правом на защиту, но в том же самом уставе ООН совершенно понятно написано, что право на защиту появляется с момента вторжения на территорию суверенного государства. Так что право на защиту – это как раз про Украину, а не про Россию, которая ведет агрессивные военные действия на территории соседа. Но у Лаврова, собственно, не остается никаких других козырей или даже доводов в его колоде. Он просто повторяет то, что мы уже неоднократно слышали. Меня несколько даже удивила такая вежливая, но жесткая позиция господина Гутерреша, который сказал, что это не так. Мы понимаем эту ситуацию вот так, и констатировал существенные расхождения в понимании. Я бы еще обратил внимание на удивительно скучные вопросы, которые задаются. Причем пока, насколько понимаю, практически исключительно средствами массовой информации со стороны России. Я что-то не видел там журналистов со стороны там, Британии, Германии, Европейского Союза. Так что, ну, в общем, понятно, что максимум, чего может господин Гутерреш добиться, это ну, организовать еще одну площадку для переговорного процесса. И для начала задачи крайне ограниченные, типа создание вот этих платформ переговорных и рассуждений или договоренностей, возможно, о решении локальных гуманитарных задач, типа допуска Красного Креста на Украину. Я думаю, что Россия эту идею не примет. Рассказываю, естественно, тоже про свои гуманитарные соображения и про организацию коридоров для вывода страдающего мирного населения. И опять же, здесь, я думаю, Россия будет говорить про коридоры, которые она открывает в свою сторону, а не в сторону Запада. Хотя, значит, в России, насколько я понимаю, беженцев около 1 000 000 человек, а вот во внутренние районы Украины и на запад как минимум 10-12 миллионов. То есть здесь тоже соотношение прямо направленное против российской политики. Но поскольку российская политика идет, мне кажется, совершенно очевидно, вопреки правилам, требованиям устава ООН и интересам ООН, то Лаврову остается только демонстрировать непреклонность, что он успешно и делает. Ну, в общем, профессионал. Чего с него взять?
Дмитрий, у нас буквально одна минута осталась, но я очень хочу вас все равно спросить, нет ли у вас, не сложилось ли у вас впечатление по итогам этой пресс-конференции, что Антонио Гутерреш приехал решать вопросы войны в Украине, а Лавров в ответ с Гутерришем пытался решить вопросы мирового устройства?
Ну, это не, я не думаю, что Лавров пытается решать вопросы мирового устройства. Он пытается замотать тему и начинает говорить про то, что многополярный мир и так далее. Обратил бы ваше внимание на то, что именно это же говорил и Гутерреш. Именно этот многополярный мир на Генеральной Ассамблее ООН абсолютным большинством голосов при 30 воздержавшихся и 5 проголосовавших против, при этом среди проголосовавших против, естественно, сама Россия и такой уважаемый член ООН, как Эритрея. Так вот, этот самый многополярный мир однозначно высказывается против российской агрессии. Так что я думаю, что Лаврову приходится просто заматывать тему, но ему не привыкать, у него работа такая.
Дмитрий, спасибо вам большое. Это был политолог Дмитрий Орешкин, с которым мы до и после пресс-конференции генерального секретаря ООН и министра иностранных дел России обсуждали сегодняшние переговоры в Москве. Коротко напомню, что Антонио Гутерреш после этого должен встретиться с Владимиром Путиным, и он обещал, во всяком случае, по словам Вашингтона, сделать несколько жестких заявлений, жестко о чем-то рассказать Владимиру Путину. Ну, а уже послезавтра Антонио Гутерреш отправится в Киев, где, возможно, продолжит свои усилия по налаживанию мирного диалога между странами и налаживанию гуманитарных коридоров. И вот этим рукопожатием Сергея Лаврова и Антонио Гутерреша мы, пожалуй, и завершим наш специальный эфир. Не забывайте подписываться на телеканал «Настоящее время» в YouTube, ставьте лайки нашей трансляции. Спасибо большое, что смотрели эту трансляцию. Меня зовут Егор Максимов, и я с вами прощаюсь, как прощаются Сергей Лавров и Антонио Гутерреш.
Israeli army who came back to live.
Я израильтянин, гражданин Израиля, еврей, который родился в Украине, жил в Израиле, служил в Израиле, вернулся жить в Украину в 2014 году. Вот, пожалуйста, бурятский танкист из России приехал меня денацифицировать в моей родной стране. Вот этот вот биомусор, который в гражданской одежде с женой у людей в домах, вот, с поплавленными телефонами, с лутом, который он тут нажил, в гражданских носочках, походу женских каких-то. Вот это вот приехало нас денацифицировать, освободить нас от власти нацистов и подонков, и вот все, что они там лепят. То есть вы сумасшедшие, у вас нет мозгов, у вас нет логического мышления, у вас отсутствует вообще напрочь какая-то честь и совесть. Вот это человек, который там родился 6 или 8 тысяч километров отсюда, азиат, 1.50 роста, бурятский танкист, приехал меня, еврея, который вырос в Украине, денацифицировать. Пожалуйста. Вот так он закончил. И очень надеюсь, что так закончат и все остальные русские солдаты, которые будут сюда приезжать.
Excuse me, can you say it in English?
Yes.
Все должно сложиться. У нас списочные составы этих п***асов есть. Мы, скорее всего, найдем телефонные звонки, когда они звонили своим мамам, женам, любовницам, как это было в 2014 году. Потом мы уже идентифицируем его, и когда мы словим эту обезьяну, нам надо будет просто сравнить со всеми отпечатками пальцев и ДНК, подтвердить. И это называется в международной инстанции hard evidence. Голос, звонки, свидетели, отпечатки пальцев, ДНК. Все.
Є невідомі, не впізнані, тому що від вибухів багато лежали.
І, очевидно, прийдеться робити ексгумацію, аналізи, бо багато родичів шукають своїх загинулих. Скоріше за все, родичі будуть просити робити дослідження, аналіз, і, щоб знайти своїх загинулих.
Вот и все.
Я понимаю.
Понимаешь, да? Перевожу теперь тебе на английский. И все ставим. 67 человек убили.
67 person was killed.
Похоронили. Потом стало 80. Сколько сейчас, не знаю.
Свині ходили п'яні, стріляли по вечорам, стріляли по всіх, хто виходить.
Обличчя відкриті були?
Так, всі з відкритими. Вони розповідали, звідки вони.
Відеокамери по
виможенах
ще... хатах.
Не було ж світла не було.
Світла не було. Тут нічого ж не було. Ні, когось генератор.
Там. Ні, тут такого. Тут єдина автівка, він стоїть за 100 метрів у дворі, і вони... заводили, щоб заряджати телефони на півгодини в день.
Причому Володар сказав, що в домі застрелили, і він ніколи ні на кого не гавкав, ніколи не кидався.
Вони вирішили перестрахувати.
Ну так, під бульвін такий.
А що вони?
Зараз відбувається огляд місця події. Попередньо встановлено, що тут частки тіл знаходяться 6 осіб. 2 чоловіка попередньо, 2 жінки, попередньо або жінка, або дитина та 2 невідомі особи. Частки тіл знаходяться десь. І також частки тіл розкидані далі. Зараз відбувається огляд місця події, як вже сказав, після чого будуть всі частки тіла відправлені до судово-медичної експертизи, де буде проводитись більш детальний огляд разом з експертами, і також буде проводитись дослідження на ДНК. Наразі це все.
Each house you enter will be same chaos. And lovers, everything lovers, money taken, elbow position, within all the elbow outside. What's happening there?
Детская комната, иди посмотри.
Да, иду.
Not for the prisoners.
Это смолка. Заметьте, тут, короче, маленькая чистовник Лёшка, вот, там матрасы лежат, там комната 5 на 5 квадратных метров, заметьте. So there is empty shells. Empty shells.
Please be careful, it's second here.
You can see the hole from a bullet. So there is a...
Shells. AK, carabine,
45. Пришли посмотреть на место, где он был последний раз жив.
Вот это его кровь. Вот это его место на всех фотографиях, он крайний был, в зеленых спортивных штанах.
Расскажите всему миру, что делают русские.
Вот его шапка.
С мирным, чудесным народом.
Как его звали? Сколько ему было лет?
54 года. Звали Дмитрий.
Может,
двое детей, жена. Пусть весь мир знает, и пусть русские не обманывают, что мы сами себе это делаем. Это они пришли. У нас...
Им пощады нету, им пощады. Они будут прокляты.
Он пропал 12 числа. Где-то они их выловили, этих пять мужчин. И вот... Мы узнали об этом в воскресенье, да?
Вот эти вот пять человек, это все они с одной улицы, с Гостомеля, улица Яровая. Они ездили на синем бусике, развозили бабушкам, дедушкам помощь, медикаменты, продукты. Приехали вот здесь, вот дом стоит, вот высотка сейчас, вниз спуститься. Стоит черный джип Паджеро. Это его. Он накануне перед этим за три дня попал под бомбежку. Бросил машину и убежал домой. В машине остались документы, телефон, все осталось. И вот они с ребятами, я не знаю, 12 числа, они с ребятами приехали забрать машину, потому что бомбежка немножко утихла. И их взяли в плен. И вот здесь вот держали их все это время.
Узнали, что они были здесь, в эти три.
Узнал я по фотографии брата. Зеленые спортивные штаны, синие кроссовки, синяя куртка. Здесь он стоял лицом на коленях. Вот здесь, вот с краю стоял он.
Холоди, голодные. Это ужас. Это просто ужас. Как это прощать?
Они ни за что его убили.
За то, что он волонтером был и помогал?
Я не думаю, что за это. Они убивали всех.
А он в АТО служил? Или...
Нет, он ему 54 года, он когда-то в армии служил в Германии, в Потсдаме.
А охотником не был?
Нет.
Рыбак?
Он рыбак, любитель.
То есть, ну, из-за того, что он, скорее всего, не активисты были, как волонтеры еду
да,
развозили.
Мы думаем, что...
Думаю, что да.
Это они все пятером, да?
Да.
Да.
А кто остальные 7 человек? Которых тут расстреляли.
Семь?
Мы не знаем все. Мы знаем 5 человек здесь.
Всего 12 расстреляли.
Здесь?
Да.
Мы знаем 5.
Только вот этих...
И фотография у меня везде есть, интернета. 5 человек именно здесь. И шапку. Вот сейчас же шапку нашли его. Вот шапка. Вот лежал.
Поставьте,
здесь.
Пожалуйста, это вещественное доказательство.
Положи, пожалуйста, Виктория. Она тоже
я понимаю да, ваши да. боли. Оставьте.
Да. Вот.
Она ж карман не положила, взяла в руки
поднять. Я понимаю, но
хорошо,
если вы
хорошо,
хотите, чтобы мы нашли этих преступников, мы следователи, мы работаем как раз, чтобы найти и наказать их, чтобы каждый понес ответственность. Все, кто
хорошо.
Здесь были.
Все.
Мальчикам 24, 27, 26.
Они молодые ребята были, да?
Да? У одного осталась маленькая дочка годовалая. Ради которой он жил. Это все соседи. Мы все с одной улицы. Поэтому больше ничего не могу сказать. Просто это страшно.
Також нами було виявлено тіло чоловіка, також закатовано російськими військами. Та в подальшому було вбито, закатовано та вбито. Зараз буде також слідчою оперативною групою проводитись огляд місця події та збиратись всі речові докази.
Так, да.
На території даного підприємства нам було встановлено, що перебував штаб Збройних сил Російської Федерації. Вони захопили дане підприємство та розміщувалися. На даному підприємстві вже слідством встановлено багато випадків катувань та вбивств місцевих громадян. Зараз буде проводитись огляд місця події слідчими та прокурорами та експертами. Дана людина, нам було встановлено, що була закатована та в подальшому вбита. Слідчо-оперативна група була встановлена, що людина знаходиться тут, і ми приїхали. Тобто кожен день це мінімум 10-20 виїздів. Проводиться огляд місця події, виявляються тіла, які були закатовані збройними силами. Судово-медичної експертизи надалі будуть проводити ще повторний огляд тіла та встановлюється розшим буде проводитися з двома експертами.
Закинул. Крепенький. Пойдешь? Тихо, аккуратно.
Далі була розмінована територія, от ми можемо зараз приступати до огляду місця події. Багато мінувань, багато розмінувань, багато часу тратиться на розмінування. Далі моя група розмінування піде далі по полям і за територію також оглядати територію. Приїде,
тут на даній території ми вчора забрали два сервера. Дуже маємо надію, що